ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापनन्दिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथं वितां तां सजीवं सद्वैतं सवधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। ताप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्राणमामि हरिप्रिये। वञ्चकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां भवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुभेदमभेदकृत्यं द्वैपायन विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतयो धरवोभिनि तं सार्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अजानुवम्बितभुजौघनकावदातु सङ्कीर्तनः कपितरौ कमलाध्यक्ष विश्वम्बरौ द्विजौरौ युगधार्मपावौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतार यन्तः प्रविश्य मम वाचि मम प्रसूक्तं सञ्जीवयात किल शक्तिधरास्वधं नन्यांश्च हस्तचरण श्रवणं त्वगादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय।
Хари Кришна, дорогие вайшнавы, Гуру Махарадж, примите наши почтительные поклоны, при ваш собственный стоп. Мы сегодня хотели попросить вас ответить на несколько вопросов, которые возникли у преданных, которые учатся на новом курсе Даша Малататва. Вот преданные из Центра служения учеников, также Матаджи Падмавати, эти вопросы вам будут задавать. Мы можем начать, да?
Я сначала скажу несколько слов в целом об этом. Хорошо?
Да, конечно.
Во-первых, я хотел поблагодарить всех преданных, которые изучают этот курс. Я решил его давать по нескольким причинам. Одна из них — это поручение, которое мне дали составить небольшую брошюру, в которой философия сознания Кришны была бы изложена систематическим образом. И прежде чем приступить к этому, я решил сам глубже изучить эту тему. И это была одна из причин, почему я стал давать этот курс, потому что, что греха таить, самый лучший способ изучить что-то – это начать учить других. Когда думаешь о том, как рассказывать какой-то материал, то усваиваешь материал гораздо глубже, чем когда просто читаешь его. И хотя я до этого, конечно же, был знаком с этим трудом Дашамула Татва Шрилы Бхактивинода Такура, он открылся для меня гораздо глубже, когда я стал изучать его с целью преподавать. Я отвечал на один из вопросов уже до этого об интересной динамике. Шрила Бхактивинода Такур начал говорить о 10 корнях или 10 фундаментальных положениях философии Гаудии Вайшнавов очень рано. Еще в Вайшнава Сиддханта Мали он уже сформулировал эти основные 10 положений. И потом он переписывался со своим дикшагуру Випин Бихари Госвами об этом. И в результате этой переписки Випин Бихари Госвами написал свой фундаментальный труд Дашамула Раса. И в последней главе этого труда он говорит, что один из моих учеников заинтересовал меня этой темой. Вот, то есть это интересная динамика. Бхактивинода Такур, величайший вайшнав, побудил других вайшнавов, в том числе своего дикша гуру, сформулировать философию Шри Чайтаньи Махапрабху в соответствии с этими 10 принципами. И принципы эти очень простые, с одной стороны, но с другой стороны, если мы будем их постоянно держать в уме, то со всеми тонкостями, которые связаны с ними, то мы сможем по-настоящему получить Гаудия Даршан. То есть увидеть этот мир сквозь призму философии Гаудии Вайшнавов. И когда мы будем описывать с вами 8-ю татву, Беда Абеда Пракаша Сакалам, то там будет очень ясно показано, как именно этот даршан помогает человеку обрести любовь. Мы знаем, что есть другие даршаны. Есть Вишишта-адвайта философия Вишишта-адвайта, есть философия Шуда-адвайта, есть философия Шуда-адвайта, есть философия Свабавики, Беда-беды, четыре философии вайшнавских школ. А зачем нужна еще одна? Еще одна философия нужна, потому что Чайтанья Махапрабху, в отличие от всех предыдущих ачарьев, пришел не для того, чтобы доказать живому существу необходимость служения, но для того, чтобы дать ему нечто большее, любовь к Богу. Полностью эмоционально поглощающую, всепоглощающую любовь к Богу. И особенности даршана Шри Чайтаньи Махапрабху, хотя он основан на тех же самых священных писаниях, что все остальные даршаны, они в этом. Он дает нам возможность действительно понять, как во взаимодействии Бога и его энергии проявляется любовь. И мы дойдем до этого, я не хочу забегать вперед, но мне хотелось с самого начала постулировать, почему это так важно, понять эти порой сложные отношения между энергией и источником энергии, в конечном счете для того, чтобы получить доступ к экстатической любви в процессе нашей садханы. Вот, и я произнесу сейчас в качестве, опять же, продолжения Мангала-чараны Мула-шлоку из Даша Мула-татвы. Амне праха татвам харимиха парамам сарвашактим расавдим тат бинам шамща дживам пракритика валитам тат димуктам шча бхават веда веда пракаша сакалам апи харе садана шуда бхактим тат при садьям тат притим ветю падишати Шри Горачандра джана Шри Горачандра своям саха. Даша Мула Татва состоит из 10 положений. Постичь эту философию можно только по парампаре, не в результате собственных усилий постичь ее, не в результате изучения книг, а в результате развития в себе духу служения и принятия послания, которое приходит нам по парампаре. Амная праха, Хари, Господь, Вишну, Кришна является высшей истиной, парамам татвам. Там будут какие-то вопросы, почему мы включаем туда Вишну, Кришну и всех остальных. Он есть Сарва Шактиман, он есть повелитель всех энергий. И Расабдим, он есть океан расы или океан блаженства. Тадбинам Шамсча Дживам Дживы являются его неотъемлемыми частицами, искорками, вылетевшими из этого костра, или лучиками, которые вылетели из солнца. И Дживы делятся на две категории. Прокритиковали там. Покрытые прокрити, прокрытые материальной энергией или проглоченные ею, поглощенные ею. И татви муктамшча по своему статусу, по своему онтологическому статусу, они очень сильно отличаются друг от друга. Освобожденные дживы, обусловленные дживы. Вот. Беда, беда, пракаша сакалам. Все есть в этом мире. Беда, беда. Ачинтья, беда, беда, непостижимые отличия и единство. Апихарих садана, шуда бхактим. Садана – это чистая бхакти, чистое преданное служение, несмешанное преданное служение, направленное по отношению к Господу Хари. И цель – садьям тат притим, обрести любовь к Богу. Именно этому учил Господь Чайтанья людей, сам Господь Чайтанья открывал эти сокровенные истины людям, когда пришел в этот мир. Вот эти 10 статв, и сейчас мы с вами будем отвечать на вопросы по первым 4 статвам.
Большое спасибо, Гуру Махарадж. Пожалуйста, Гирдхари Прабху, Амал Кришна Прабху.
Хари Кришна, Махараджи, пожалуйста. Первый вопрос. Если мы постоянно соприкасаемся с Кришной, даже находясь в материальном мире, то почему это не приносит нам удовольствие, как то же соприкосновение с Ним в духовном мире?
Именно потому, что наша сознание покрыто инертной материей, толстым слоем этой материи, и из-за этого невежества мы не можем почувствовать удовольствие. Наш опыт удовольствия или наслаждения разный. Так кто-то наслаждается классической музыкой, а кому-то, чтобы наслаждаться, нужно, чтобы его били головой по голове тяжелым роком, и он может получать удовольствие только от тяжелого рока. И то, и другое как бы наслаждение, но одни этим наслаждаются, другие не наслаждаются. Точно так же для того, чтобы почувствовать блаженство, которое исходит от Кришны, нужно обрести определенное, что ли, состояние, в котором это блаженство будет нам доступно. Мы должны настроиться, что ли, на это блаженство. И даже тут мы наслаждаемся в конечном счете кем? Кришной. Блаженство исходит от Него. Он источник блаженства. Как Шрила Прабхупада переводил, вернее, объяснял, когда Кришна говорит в Бхагавадгите: «Расохам апсукаунтая, я есть вкус воды». Шрила Прабхупада говорит: если пьяница будет пить вино и будет думать, Кришна очень вкусный, если он будет пытаться соотнести это положение философии с тем опытом, который доступен ему, и понимать, что в конечном счете любое блаженство, которое есть, это блаженство, исходящее от Кришны. Просто сейчас я, к сожалению, запрограммировал себя на то, чтобы питаться какими-то очень грубыми и невежественными формами блаженства. Поэтому я не могу почувствовать блаженство Кришны, притягательность Кришны. Ну, там будут еще вопросы, связанные с этим. Дальше.
Спасибо большое, Гуру Махарадж. Мал Кришна, пожалуйста.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Следующий вопрос. Вы говорили в лекции, что изучение священных писаний может быть гьяной, а может и не быть гьяной. Правильно ли понимание, что гьяной становится тогда, когда человек самостоятельно пытается изучать священное писание, а бхакти, когда изучает под руководством, когда слушает в изложении вайшнава?
Я пытался объяснить, что когда мы изучаем что-то, мы можем изучать это сверху вниз. Я выше священное писание, объект моего изучения. И это не бхакти, потому что бхакти означает, что я принимаю что-то, приходящее ко мне сверху. Как откровение, я понимаю, что это не просто книги какие-то, а это откровение. И я должен подготовить свое сердце для того, чтобы это откровение принять. Поэтому да, безусловно, то, что говорится в вопросе, правильно. Если я делаю это под руководством, и если я не просто пытаюсь получить информацию, а я пытаюсь обрести откровение, то есть соприкоснуться с тем, что мне говорится на самом деле, потому что эти истины невозможно логически понять. Мы снова и снова будем сталкиваться с этим на протяжении нашей небольшой сессии. Как это так? Почему? Потому что все время мы будем пытаться прилагать к непостижимым логически непостижимым истинам свою логику и возмущаться, что они не подчиняются этой логике. Но суть не в том, чтобы пытаться, ну как бы, логически препарировать истину, а в том, чтобы эту истину принять в себя. И для этого нужно другое отношение. Это другое отношение называется амне. Амне – то, что приходит к нам по парампаре. Откровение, которое приходит от учителя к ученику, то, что мы воспринимаем в процессе служения. То есть некое, как человек может изучать что-то, и у него появляется гордость. Смотрите, какой я умный. Сейчас я вам скажу, слушайте сюда. Сейчас я вам скажу. Сарва дарман притидя, мам и кам шаранам раджа. И никаких других вариантов у вас нет. Вот. И это одно определенное ощущение, определенный вкус, который может быть. А иногда человек может, ну как бы, открыть книгу, и у него все внутри забьется от счастья, вот оно, потому что он действительно с истиной соприкоснулся, ему станет счастливо и спокойно. Он почувствует, что да, есть Кришна, и он заботится обо мне, он внутри меня. И это совсем другое ощущение. И при этом у него не будет желания пойти и всем сказать, какой я умный, но у него будет желание пойти и сказать всем, какой Кришна прекрасный. как Кришна проявляется здесь, в этом мире, как Кришна трогает сердца живых существ, как Кришна плавит сердца живых существ. Ему захочется поделиться этой возвышенной эмоцией, которую он почувствовал при изучении священных писаний. Это бхакти. Бхакти – это возвышенные эмоции. Если какой-то человек говорит, слушайте сюда, у меня есть бхакти, и потом начинает делиться своим ядом, своей злостью, своим раздражением, своим неудовлетворением, не верьте этому человеку. Бхакти – это возвышенные эмоции. Человек, который пытается передать бхакти, пытается возвысить других людей, дав им возможность соприкоснуться с этими эмоциями и почувствовать что-то. И эти эмоции заключены в Шримад-Бхагаватам, в Бхагавад-гите. Если мы изучаем их и наполняемся этими эмоциями, как наверняка у всех у вас было такое ощущение, мы читаем Бхагавад-гиту и думаем, о, это же истина, и волосы на голове становятся у нас дыбом, это бхакти. А иногда мы читаем Бхагавад-гиту и думаем, да, все понятно, как мне сказали недавно, 10 признаков победы, так, из первой главы. Бхагавад-гиты или еще какие-нибудь вещи. Но это все ерунда, это не бхакти. Бхакти – это когда у меня сердце бьется в упоении, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Когда мы читаем священное писание в этом настроении, у нас появляется это ощущение, то да, это бхакти.
Спасибо, Гуру Махарадж. На курсе по Шримад-Бхагаватам в Пуне Рада Шлям проводил пуджу книгам Шриварупады перед тем, как пуджу Шримад-Бхагаватам перед тем, как провести, начать занятие, правильное настроение для изучения самостоятельно. Правильно ли?
Все правильно, да. Всегда так. Я помню, в Москве проводил один профессиональный чтец, по-моему, по Рамайне он тогда делал. Они пришли в храм, они принесли большую Рамайну, они поставили ее на алтарь, сделали ей пуджу, там все 16 упачар, обнесли ее, поставили ему на голову. Вот. И только потом он открыл ее и начал читать. А не то, что сейчас я вам расскажу все, что я понял, поковырявшись у себя в носу.
Сейчас, да?
Да, по очереди, сама Кришна.
Ну да, у меня уже последний вопрос. Интересный вопрос, Гуру Махарадж. Почему цвет тела Кришны настолько важен, что Бхактивинода Тхакур упоминает его даже в своем небольшом описании Верховной Личности, наравне с другими важными признаками, что ему поклоняются все полубоги и служат Шримати Радхарани?
Я на самом деле объяснял это в лекции. Я не помню все, что я говорил в лекции, но этот момент я точно объяснял. Наваджалада Кантиш Чидудая. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что цвет тела Кришны похож на цвет свежей, только что собравшейся тучи. И это цвет Шрингара расы. Цвет в соответствии с эстетикой вайшнавов, каждый цвет соответствует определенному настроению. Мы знаем, даже на физическом уровне, когда человек гневается, у него меняется цвет, он становится красным, так, от гнева. Когда человек завидует, он становится зеленым от зависти. Когда человек погружается в горе, он чернеет от горя. И это другой цвет, это не цвет шьяма. Соответственно, в расы-шастре описывается, какого цвета разные эмоции. Эмоции, что такое эмоции? Эмоции – это краски определенные, так и говорят, эмоциональные краски. Когда у человека нет никаких эмоций, его жизнь какого цвета? Серого. Так, у него... Серая жизнь, никаких эмоциональных красок нет. Вот. И поэтому, соответственно, разным эмоциям приписываются разные цвета. Это палитра, которой мы раскрашиваем нашу жизнь эмоциональную. Разумеется, речь идет о духовных эмоциях, но тем не менее есть некая аналогия. Так вот, в соответствии с расы-шастрой, цвет тела Кришны, это цвет Шрингара расы. Шьям – это цвет Шрингара расы. Поэтому иногда Шрингара раса или раса супружеской любви, за неимением лучшего слова, раса романтической любви, как ни назови ее, она называется по-другому Шьяма-раса. Шьяма-раса, потому что это ее цвет. Не потому что она от Шьямы исходит, а потому что это ее цвет. Вот. И что это реально значит? И Бхактивинода Такур, чтобы описать сварупу Кришны, кто этот Бог, которому мы поклоняемся, этот Бог, который с жадностью принимает любовь, который хочет любви, который платит взаимностью, отвечает на эту любовь. Поэтому в небольшой сутре или в стихе, где он описывает Господа Хари, он говорит: «Наваджалада кантиш, радаканта наваджалада кантиш чидудая». Он есть возлюбленный Радхи, который исполняет все его желания, и цвет его, как цвет грозовой тучи. Да, и поэтому Бхактивинода Такур также для тучи употребляет особое слово «джалада». «Джалада» значит то, что дает воду. «Наваджалада кантис». То есть Кришна, как бы это набрякшая туча, и он готов пролить свою милость на любого человека, который попытается вступить с ним в любовные отношения. Вот, это его сварупа. Этому Господу, который готов пролить на нас милость и любовь, мы поклоняемся. Он есть высшая истина. Он есть Татвам Харимиха Парамам. Высшая истина, потому что есть разные представления о Боге. Так вот, высшее философское представление о Боге – это Бог, который живет любовью, который готов пролить на нас любовь и готов принять нашу любовь с благодарностью.
Спасибо большое, Гридхари Прабу. Матаджи Вадмавати, пожалуйста, ваш вопрос, который вы приготовили.
Спасибо большое. Да, я попрощаюсь.
Спасибо большое, Гуру Махарадж, за ответы. Немножко неловко после такого сладкого ответа задавать сухой вопрос, который у меня возник. Мы преданно задали вопрос про сознание, про читту и про параматму, про их взаимосвязь. И кто-то из преданных сказал, что читта, она одна на всех живых существ у меня. Что-то сердце ёкнуло и стало обсуждать этот момент со старшими преданными. Привела аналогию с интернетом и с индивидуальными страничками, сайтами в этом интернете. Но мне сказали, что аналогия – это хорошо, но должна быть какая-то цитата из шастр, которая подтверждает эти аналогии. И Вишишта Прабху сказал, что встречал это понятие единой на всех чит в йога-сутрах Патанджали, но у вайшнавов, ачарьев он не встречал, что не значит, в принципе, что этого нету. Но так или иначе, йога-сутры – это не наша сампрадая, и мне бы хотелось понять, какое именно у вайшнавов понимание этого единого для всех сознания, чтобы мы правильно его понимали и не ударялись в какие-то имперсоналистские тенденции.
Есть макрокосмы, есть микрокосмы. Микрокосмы и макрокосмы построены по одному и тому же лекалу, по одному и тому же принципу. Так? И если бы читта была полностью тождественна махаттатве, то тогда не нужно было бы читту называть читтой. Можно было бы ограничиться наименованием махаттатвы. Махататва — это махататва, отражение махататвы в нашем микрокосмосе является чита. И чита соединена, наша индивидуальная чита соединена с общей махататвой, вселенской махататвой, но это не знак равенства. У нас есть наша индивидуальная чита, которой мы пользуемся, насколько я понимаю. Но мы будем об этом говорить, когда будем проходить какую? Шестую, да, татву, Пракрити Кавалитам. Мы будем более подробно останавливаться на этом вопросе. Вот. Но когда человек... Суть в том, что йоги, почему они говорят об этом? Они тоже говорят об индивидуальном сознании, но в йоге есть процесс медитации на первые элементы. Например, каким образом йог обретает способность летать. Он медитирует на элемент воздуха, и в результате медитации на элемент воздуха, когда он полностью сосредотачивается, он обретает качество того, на что он медитирует. Это закон медитации. Я обретаю качество того, на что я медитирую, на чем я сосредотачиваюсь, эти качества переходят в меня. Вот. Точно так же они могут медитировать на махататву. Есть йоги, которые медитируют на махататву. И в этом случае они как бы соприкасаются с махататвой, они обретают способность читать мысли всех живых существ, ну и так далее. То есть они присоединяются к этому вселенскому полю, соединяются с ним. Но это не значит, что у нас нет своей индивидуальной читы. В норме у нас есть своя индивидуальная чита, которую я только с помощью медитации могу расширить. Ну или не то, что расширить, а я могу как бы присосаться к этой вселенской чите с помощью своей медитации или соединиться с ней с помощью своей медитации. Так что не расстраивайтесь, все в порядке. Ну, как вы написали в вопросе, иногда после таких сложных философских вопросов хочется пойти и поесть мороженое. Я думаю, что это тоже неплохо после таких лекций иногда.
Хорошо, следующий вопрос. Он про браман. Что называют браманом? И преданный спрашивает, я так понял, что у этого слова несколько толкований. Объясните, пожалуйста.
Там несколько вопросов, связанных с браманом. Я понял так, что люди не поняли, что такое браман. Я попытаюсь объяснить. Ну, классическое определение брамана, которое приводит Баладев Видьябхушан в Веданта Сутре, Бримхати Бримхайати Ити Браман. Слово Браман происходит от корня Брихат, да, или как? Брихат? А? Брин. Брин. От корня Брин, что значит большой, великий или расширяющийся. И Бримхати Брамхайти, эти два глагола, браман расширяет сам или увеличивается сам. То есть это некое, так сказать, постоянно увеличивающаяся, экспансирующая субстанция, динамическая, дух. Природа духа все время расширяется. Но не только сам Брамхайти, он побуждает других или возвеличивает других. Он сам великий. Браман, по сути дела, браман значит большой. Браман – это что-то великое, что-то большое. И, соответственно, когда мы хотим сказать о духе, хотим каким-то образом самым, скажем так, самым неопределенным образом определить дух, то мы используем слово «браман». «Браман» — это нечто постоянно расширяющееся и помогающее другим тоже, возвышающее других. это определение брахмана. Вишну Пурана дает другое определение брахмана, но очень, в принципе, похожее. Брихатват, брихатватча яд брама парамам видуху. Брахман называется таким образом, верховный брахман называется таким образом, потому что он большой и потому что он постоянно увеличивается, сам постоянно расширяется. Вот. Это некое определение теперь непосредственно к самому вопросу, который задается. Слово «брахман» употребляют действительно во многих смыслах. Индивидуальную душу можно назвать брахманом. Брахманом можно назвать абсолютную истину Бога. Это вполне законное название, потому что Бог отвечает этому положению. Бог постоянно расширяется, Бог – Дух. Вот. Но обычно, когда мы хотим еще раз не подчеркнуть какой-то личностный аспект, а подчеркнуть абсолютный аспект Бога. Как русское выражение «абсолютная истина» – это, можно сказать, да какой-то, или «абсолют». Иногда преданные, чтобы, разговаривая с другими, чтобы их не обвинили в каком-то сектантстве или еще что-то, они избегают тактически слова «Бог». Они говорят «абсолют». Так, ну вот, поэтому иногда мы можем сказать «брахман». Большой, расширяющийся постоянно. То есть это, скажем так, общее понимание слова «брахман». Теперь в более специфическом смысле слово «брахман» означает безличностный аспект Верховной Личности Бога или Хари, безличное проявление, безличное сияние, его тоже называют «брахман». И вот этот «брахман», который определяется в Шримад-Бхагаватам, в самом начале Шримад-Бхагаватам, «Брахмети параматмети бхагаванети шабдьяте» – это не то же самое, что имеют в виду майявади, когда говорят о брахмане. То есть это третий смысл слова «брахман». Первый смысл слова «брахман» – просто общее определение абсолютной истины, духа, некоего, ну что ли, бэкграунда творения или изначального разума, который все сотворил, когда мы очень неопределенно его определяем, очень туманно пытаемся о нем сказать и избегаем какой-то конкретики, мы можем назвать его брахман. Второе – это аспект единой истины, который открывается человеку на определенной дистанции. С точки зрения Гаудии вайшнавов и в целом вайшнавов, что такое брахман? Брахман не есть некая самостоятельная вещь. Поэтому там говорится, что это адвайагьян, недвойственная субстанция, недвойственное сознание. Но на определенном расстоянии от этой абсолютной истины, когда я еще не вижу личностных конкретных черт, я вижу только что-то туманное. Так, пример, который приводится, это гора издалека. Мы видим просто что-то такое, какие-то очень туманные очертания. Или море синее, которое раскинулось перед нами. Мы не видим ни волн, ни каких-то деталей, ничего еще. Вот. То есть с точки зрения Гауди вайшнавов, брахман – это, скажем так, недифференцированная реализация, отдаленная реализация, понимание абсолютной истины с очень большой дистанцией, когда я понимаю, что есть что-то, но что это такое, толком не понимаю. Что-то есть. Вот. Когда я вижу просто свет какой-то, когда я реализую ну, некое единство всего сущего, но не понимаю каких-то конкретных деталей, не знаю никаких качеств, не могу его описать, А кроме того, чтобы сказать, что это ну, ослепительное сияние, которое окружает Брахму, которое окружает Бога. Так. Вот. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, что Брахман, он дает именно это определение во втором стихе, где он определяет Хари, он говорит Брахма тат твану маха. Но Брахман есть сияние или излучение личности Бога Хари. Вот. И майявади, когда они говорят о Брахмане, они имеют в виду нечто совсем другое. Это совсем другая концепция. С их точки зрения, Брахман или безличный абсолют – это нечто, это чистое сознание, чистое безобъектное сознание, чистый дух, не имеющий никакого предмета. Это некая абсолютно невыразимая вещь. Вот. Поэтому и нет смысла об этом говорить, потому что все равно это не выразишь. Но суть в том, что это некий чистый дух, чистое, очищенное, абстрактное состояние, абстрактный абсолют. Вот. Очень странная концепция, но это их концепция. Поэтому иногда, когда мы употребляем Брахман, мы имеем в виду то, что имеет в виду майявади, и мы критикуем это. Иногда мы имеем в виду то, что мы имеем в виду аспект абсолютной истины, или определенная реализация абсолютной истины, определенное понимание абсолютной истины, которое приходит человеку по мере его духовного развития. Иногда имеется в виду просто абсолютная истина в каком-то очень неявном виде. Иногда Брахман означает индивидуальная душа как частица духа. Это тоже возможно. То есть все эти четыре определения Брахмана возможны. И нужно понимать, что имеется в виду в соответствии с контекстом.
А может быть, мы можем, ну вот там еще два вопроса, чтобы как бы на другую тему не переключаться.
Да, да. Не... Да, Малкович, спасибо, хорошо.
Там следующий, он восьмой вопрос. Там преданный спрашивает, что ему непонятно, это сияние тела Господа, оно прямо от Кришны исходит. И если так, то почему спутники его не видят, это сияние, из-за йога майи? То есть, ну, функцию вы вот сейчас немножко объяснили, по крайней мере, мне понятно. Но вот преданный спрашивает, с параматмой понятно, а вот с функцией брахмана не очень понятно. Было сказано, что это... что за проявленной реальностью стоит сияние Брахмана, и что все бесконечные богатства, которые мы видим, они исходят из этого сияния. Можно ли вот про это поподробнее? То есть, ну вот.
Еще раз, с точки зрения гудей вайшнавов, Брахман – это определенное понимание абсолютной истины. Если я превзошел это понимание, зачем я его должен видеть? Когда я уже нахожусь на горе и играю с оленями, которые на этой горе скачут, и вступаю в какие-то отношения с этими обитателями, то мне эти смутные очертания горы, которые когда-то я увидел, когда приближался, горы, которые заслонила от меня горизонт и так далее, но они мне уже, ну, как бы не актуальны для меня. Вот. И точно так же тут, не то, что это вот есть Бог, а вот есть его сияние, это сияние Брахман. Это Адвая Гьян. Как там? Ваданти таттатва видас таттвам яч гьянам адваям. Есть дух, или абсолютная истина, это абсолютная истина недвойственна. Но разные люди, в зависимости от метода постижения, в зависимости от цели и так далее, они постигают эту единую истину по-разному. Вот. И если человек, его желание играть с Богом, то, а при этом он будет все время видеть какой-то ослепительный свет, это же не поможет ему. Он сам уже находится, он сам уже часть этого света, поэтому он естественным образом не обращает на этот свет внимания, он часть этого света. Или как на Солнце тоже есть обитатели, но эти обитатели, они не ослеплены сиянием Солнца. Они естественно его видят, но они в нем живут, и они его не замечают, потому что они живут в этом свете. Точно так же, как рыба не замечает воды, потому что она живет в воде. Точно так же живые существа в духовном мире не замечают этого сияния, потому что ну, это как бы не, некая реальность, в которой они живут. Было бы странно, если бы они вдруг куда-то отлетали туда и смотрели, и думали, вау! Они уже превзошли эту ступень.
Гуру Махараджа, а можно ли сказать тогда, что Роман — это ступенька, и по сути получается Браман тогда иллюзорен до какой-то степени, или он реален? Я не смог удержаться, простите.
Нет, Браман не иллюзорен. Как Браман иллюзорен? Почему он иллюзорен? Это реальная вещь, это реальная ступень понимания человеком. Как... Смотрите, на самом деле это не так сложно понять. Я помню в свое время Прабхавишну Прабху приводил этот пример. Он приводил пример какого-то английского поэта. Он говорил, что вот есть вот человек, он ходит, и он смотрит на это разнообразие, которое есть. И он не видит разнообразие, он видит, он видит что-то другое, он видит некую единую истину, которая все это пронизывает. То есть он смотрит на этот мир, но он не погружается в детали, не пытается изучать его в микроскоп, не пытается рассматривать какие-то крошечные частички этого всего, а он видит нечто огромное, большое, удивительное, породившее все это. И он понимает, что все это вот оно где-то там вдалеке соединяется. Вот. Иногда у нас тоже, нас может тоже осенить это. Мы посмотрим на этот мир и вдруг видим, что-то за этим есть. Мы еще не видим Кришну, который за этим стоит, но мы видим, что за этим стоит нечто, продившее все это. Вот. И это понимание, которое является очень возвышенным пониманием или возвышенным видением, это реальность. Человек видит эту реальность, понимает, что она находится за пределами всего этого, что у всего того, что мы видим, есть единая природа в конечном счете, несмотря на то, что все кажется отличным и кажется таким разнообразным. На самом деле за всем этим стоит нечто единое. Это понимание или этот уровень реализации называется реализацией Брахмана. Есть люди, которые вдруг понимают, что они чувствуют свою связь со всеми живыми существами, там, любят всех и так далее. Ну вот это люди, которые находятся на уровне осознания Брахмана. И дай нам Бог доползти до этого.
Спасибо большое. Ну, вот там есть еще 14-й вопрос, но мне кажется, что вы исчерпывающе ответили, но только надо доползти. Так, хорошо, Вайшнава, тогда следующий вопрос. Преданный сетует на то, что он понимает, что Кришна Бог, что у Кришны есть какие-то качества, что он везде и он все. Вместе с тем не хватает какого-то кусочка пазла, чтобы все сложилось в какую-то общую картину. Это знание остается сухим и теоретическим. И хочется, чтобы вот оно стало родным каким-то, через себя пропущенным, в общем, как-то вошло в сердце. Но оно не входит. И вопрос такой, как это знание сделать глубоким? Понимание этого знания сделать глубоким?
Спасибо за этот вопрос, потому что он очень точный психологически. Мы всего лишь навсего теоретически понимаем привлекательность Кришны, а практически не понимаем его привлекательность. Просто потому что, ну вот, это тот уровень нашего духовного развития, на котором мы находимся. И не нужно думать, что можно искусственно перескочить на какой-то более высокий уровень. Понятно, что очень хочется вот сейчас Бхактивиньян Госвами пазлик даст, и все, бух, если бы все было так просто, то, ну, наверное, не надо было бы, ну, так долго идти к этому состоянию. Вот. Суть в том, что есть определенный труд душевный, который надо проделать, чтобы человек понял красоту Кришны, привлекательность Кришны. Иногда нам что-то приоткрывается. Мы видим что-то в других людях. Мы видим какой-то отблеск Кришны в другом человеке. Как я перед тем, как прийти сюда, случайно взгляд упал на фотографию Бхактичару Махараджа. И я смотрел на нее и думал, Господи, какой красивый. Какой-то вот этот вот отблеск лежал или лежит на нем, на этом изображении. Вот. И суть в том, что мы читаем об этом, сверяемся с нашим сердцем, понимаем, нет, сердце все в том же самом месте, но тем не менее мы не устаем, не перестаем медитировать на это, не перестаем думать, слышать об этом. И иногда в какой-то момент какое-то слово может пронзить нас, и то знание сухое, которое было у нас, вдруг войдет внутрь. Тут надо уповать на милость, потому что, ну, так бывает. Мы слышали, 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 и, казалось бы, ничего не менялось. Но потом вдруг мы слышим что-то, и слезы у нас начинают литься из глаз градом, и мы думаем, Господи, да вот же он, оказывается, вот оно, все так. Вот. Поэтому Бога описывают в стихах. Стихи – это особые слова. Поэт – это… Я сегодня слушал небольшой подкаст Мадан Мохана Прабху, где он очень хорошо определял поэта. Поэт – это человек, который может сказать какие-то слова, которые передадут нам истину не на уровне разума, не на уровне логики, а на каком-то другом уровне. И поэтому говорится, что Кришна, он Уттама Шлока, он тот, кого воспевают в возвышенных стихах. И этот опыт иногда может к нам прийти. Мы слышим какие-то стихи, воспевающие его, и вдруг начинаем понимать. Преманджана чурита бхакти вилочанена сандах садаева хридаешу вилокаянти ям сьяма сундарма чинтья гуна сварупам говинда мади пурушам тамахам бачами. Мы просто слышим звук этого стиха и понимаем, вот что-то там такое, уже все не так сухо становится. Вот. То есть, чтобы эта картина сложилась, ничего страшного нет в том, что сейчас она сухая, потому что, ну вот, еще нету полной картины. Но потихонечку эти пазлики не я вам сейчас должен дать. Конечно, если я вдруг дам кому-то, хорошо, но на самом деле как это случается? Человек, он сам, читая, слушая других, размышляя над этим, пытаясь, ну, как-то понять, принимая это от других, повторяя святое имя, он потихоньку, ну, эту картину у себя создает. Вот. И потом в какой-то момент вдруг он слышит что-то, и это что-то становится тем самым последним пазлом, который дает ему возможность увидеть все это. Вот. Но не надо тушеваться, не надо комплексовать по поводу того, что еще еще все сухо, в какой-то момент станет мокро, в какой-то момент станет так мокро, что уже что дальше некуда.
И... Спасибо. Я буду отключаться уже. Спасибо большое.
Я еще хотел одну вещь сказать, что я помню, я даже, ну, у меня есть небольшое подношение, если вы упали на этот счет. Как... Поэтому есть в нашей философии, в нашей практике, есть понимание уддипана. Уддипан – это уддипан, то, что воспламенитель, триггер какой-то. Вот. Что происходит? Я сейчас попытаюсь объяснить механизм. Я объяснял это недавно. Мы можем получать вкус только на основании уже предыдущего опыта. Мы не можем получить вкус с нуля. Нам нужен какой-то опыт предыдущий, и тогда новый вкус, который ляжет на старый опыт, на старую самскару, он сможет растопить наше сердце. И когда мы думаем о Кришне, читаем о Кришне, постепенно у нас появляются самскары, которые в какой-то момент оживают, когда мы соприкасаемся с Кришной, и оживают они в результате этих самых уддипанов, то есть триггеров. Мы соприкасаемся с чем-то, и вдруг все то, что мы до этого накопили, весь этот опыт, он складывается в какую-то живую эмоциональную картину. Вот. Я помню, как у меня было, как я однажды вдруг стал рыдать, просто услышав слово «баури». Я уж не помню конкретно, с чем это было связано. Я что-то стал читать из Шрилы Прабхупады, как он ходил по этим улицам Манхэттена, как он переступал через валяющихся алкоголиков, как он отодвигал их, чтобы войти в себя, в свою студию, как он, как однажды начинающий преданный, у которого он жил, обкурившись наркотиками, напал на него и хотел его убить, как он убежал. Я как-то все это, что я до этого читал, оно вдруг все сложилось у меня. И я услышал это слово «баури», это слово «баури» стало уддипаном для меня, и слезы градом потекли из глаз. Я не мог остановиться, потому что я подумал, вот этот человек ради того, чтобы дать что-то мне, он уехал из Вриндавана, он приехал в этот Манхэттен, жил там непонятно как, претерпевал какие-то трудности только для того, чтобы что-то мне дать или что-то нам дать. Вот, это именно таким образом случается. Нужен опыт, рано или поздно этот опыт, но он сложится во что-то.
Спасибо, Гуру Махарадж. То есть, правильно ли я понимаю, что если есть какой-то стих, например, или баджан, который такое состояние вводит, да, вот предание какого-то настроения, нужно повторять его регулярно. Но как сделать, чтобы он не замыливался тогда, этот баджан?
Не обязательно повторять его регулярно. Потому что действительно он замылится, превратится в какой-то ритуал, еще что-то такое. Но надо, ну, как бы постоянно. Вот то, что трогает, надо к этому возвращаться как-то. И главное соприкасаться с людьми, у которых есть этот опыт. И слушать, как они рассказывают, чтобы передавалось нам до какой-то степени.
Вопрос, Гуру Махарадж, преданные задают вопрос о творении, когда Господь бросает свой взгляд на равновесную, на материальную природу, которая до этого находилась в равновесном состоянии, она выходит из этого равновесия, возникает хаос, или это трансцендентный хаос. Как вот это вот правильно все понимать, или может быть до творения это состояние Брахмана, а творение это деятельность сознания Кришны, в которой нету этого хаоса?
Нет, хаоса никакого не возникает. Это греческие представления о творении. Они говорят, что вначале был хаос, потом из этого хаоса что-то появилось. Ну и, соответственно, ученые, они переняли эти представления. Они говорят, вначале был первичный бульон, этот бульон булькал, оттуда выбулькалось что-то. Там появились маленькие клёцки в бульоне, белковые. Они так и называли их. Как они их называли? Белковые какие-то глобулы или какие-то... Ну, в общем, белковые штуки. Нет, никакого хаоса не было изначально. Это первоначальное равновесное состояние, когда оно выводится из равновесия, это не хаос. Когда оно выводится из равновесия, начинает доминировать одна из гун. Равновесное состояние значит, что все гуны нейтрализуют друг друга, они находятся в совершенно равных пропорциях. Когда энергия взгляда Господа вместе с кармой живых существ, которые он впрыскивает туда, то есть что происходит реально? Господь смотрит, и вместе с этим взглядом в материальную энергию он оплодотворяет материальную энергию «Ахам биджа прадахпита», как Кришна говорит в Бхагавадгите. Он оплодотворяет материальную энергию семенами джив, и не просто джив, а джив с уже имеющейся кармой. И эта карма становится нимитта-каранной или инструментальной, оперативной, эффективной причиной творения. Процессы запускаются благодаря этому. Так, теперь, это что это значит? Вначале было абсолютно равновесное состояние, неподвижное, когда не было никакого движения. Первое, что происходит, появляется первый элемент под влиянием этой энергии, в котором преобладает сатва. Потом из этого элемента, в котором преобладает сатва, появляется другой элемент, в котором преобладает раджас. Потом из этого элемента, в котором преобладает раджас, появляется третий элемент, в котором преобладает тамас. Из этого элемента, в котором преобладает тамас, из аханкара, татвы, возникает все остальное творение, все остальные первичные элементы. То есть все идет очень упорядоченно, никакого хаоса нет. Все происходит упорядоченно, в соответствии с определенным ритмом, с определенной гармонией. Вот как в этом мире? В этом мире, скажем так, когда мы просыпаемся утром, если мы хорошо поспали, легли вовремя и выпили молоко на ночь, то утром мы просыпаемся, и мы просыпаемся в сатвичном состоянии. У нас спокойное, умиротворенное, счастливое сознание, мы радуемся, вот, если мы рано встали. Если мы не соответствовали этому ритму, то, соответственно, мы просыпаемся в тамасе, в каком-то, с головной болью. Но, в принципе, цикл именно такой. Вначале сатва преобладает, потом постепенно-постепенно эта сатва превращается в раджас, и я начинаю бегать, прыгать и что-то делать. И потом к вечеру этот раджас превращается в тамас, и меня клонит в сон. Что потом опять началось. Потому что каждый день это некая реплика всего творения. Поэтому в самом начале творения преобладает сатва. И это преобладающая сатва порождает махататву. Потом преобладает раджас, преобладающий раджас порождает сутра-татву, потом начинает преобладать тамас, преобладающий тамас порождает аханкару, ложное эго. Из ложного эго начинается другое творение. Так что никакого хаоса нет, не волнуйтесь.
Спасибо, Гуру Махарадж. Вопрос про сомнения. Преданный не может понять, как же так, если Господь является сосредоточением всей красоты, то почему душа оказалась в материи, привлеклась материей, а не Богом, который самый красивый?
Там был еще вопрос дальше про Дурьёдану. Можно его почитать одновременно.
Еще раз?
Про Дурьёдану был вопрос.
А, про Дурьёдану. Ага.
Ну, если сложно, я могу ответить на этот вопрос. Потом до Дурьёдана.
Нашел. Да, вы говорите о том, что важно вернуть нашему посланию универсальный характер, что мы потеряли способность сказать, что речь идет не о какой-то обусловленной сектантской дхарме. И вот вопрос, почему эти сектантские представления сильно влияют, несмотря на то, что у некоторых преданных есть реально искреннее желание в сердце менять себя, науку, изучить науку и знания, которые принесли читанием к праву. И они прилагают к этому усилия в этом направлении. Да? Почему нет сознания Кришны у преданных, хотя они стараются избавиться от условности? Шримад Бхагаватам дается описание Господа Кришны и его шести качеств. Говорится, что Кришна – это квинтэссенция всей красоты, очарования, и что от него невозможно оторвать глаз. Как тогда Дурьёдана и другие не обратили на это внимания, не увидели, не очаровались, продолжали оскорблять Господа и слушать, и считать его простым мистиком? Они не верили в его слова.
То есть вот силу знания, про сектантское сознание мы потом поговорим, ладно? Про сектантское сознание ты сохрани этот вопрос, а про Дурьёдану он как раз к этому, ко всему. То есть, ну что говорить о нас грешных? Дурьёдана, он лицом к лицу увидел Кришну, и Кришна его не привлекал. То есть мы смотрим, разных людей в этом мире привлекают разные вещи. И не нужно недооценивать, ну, скажем так, могущество этой призмы, сквозь которую мы смотрим на мир. Мы в покрытом состоянии, когда наше сознание искажено, когда наше сознание покрыто невежеством, агьянена бритам гьянам, когда гьяна или сознание покрыто агьяной, невежеством, мы не чувствуем привлекательности Бога. Потому что у нас другая задача. Мы хотим наслаждаться, а Бог самим фактом своего существования мешает нам в этом. Поэтому мы не можем почувствовать его привлекательности. Как, например, какой-нибудь человек может быть может обладать замечательными качествами, но он мешает нам наслаждаться. Он мешает нам проявить свое превосходство над другими, просто самим фактом своего существования. Он тут, и он заслоняет нас. Так? Бывало такое. Мы встречаемся с каким-то очень красивым, замечательным человеком, очень умным, но у нас прям неприязнь какая-то. Мы пытаемся найти недостатки в нем. Почему? Потому что он нас заслоняет. Кришна нас заслоняет. Он просто, ну, я не знаю как, дерзко заслоняет нашу с вами красоту и величие. Ну, понятно, но надо найти в нем какие-то недостатки или объявить его несуществующим, или еще как-то. Точно так же Дурьёдана. Дурьёдана, как он может увидеть Кришну, если Кришна мешает ему наслаждаться? Если Кришна его враг, Камса тоже не увидел, поэтому... Ничего особенного в этом нет, все понятно. Все зависит от того, что мы хотим.
Спасибо, Гуру Махарадж. Пора про сектантство вопрос. Повторите его еще раз, да?
Да.
Кусочек. Вы говорите в лекции о том, что нужно вернуть нашему посланию универсальный характер, что мы
потеряли способность говорить так, чтобы наши слова не были некой обусловленной сектантской кармой. И вопрос, то есть почему эти сектантские представления на нас так сильно влияют? Хотя есть преданные, у которых есть искреннее желание всегда разумняться, изучать науку и знания, которые принесли читанием по праву, и они к этому прилагают усилия. И почему у некоторых преданных, которые пытаются избавиться от обусловленности, нет сознания Кришны?
Шрила Бхактивинод Такур говорит, что на начальных этапах человек не является бхактой, он бхактабас, он отражение бхакты, он тень бхакты. Поэтому конечные адхикари называются пракрита-бхактами. Пракрита-бхактами значит человек, который еще в значительной степени материалист, человек, который живет двойственностью материального мира, находит смысл в этой двойственности, пытается извлечь счастье из этой двойственности, избегая того, что он считает плохим, и стараясь увеличить все то, что он считает хорошим. Вот. Но он искренне старается служить Господу, поэтому он бхакта. Но у него сознание целиком еще погружено в материю, в значительной степени погружено в материю. До уровня ништхи, по сути дела, люди находятся на этом начальном этапе. У них нет еще реального контакта с духовной энергией Господа. Поэтому они постоянно живут в уме, ум беспокойный, ум играет очень большую роль в их восприятии мира, в их отношении с другими людьми. Поэтому говорится, что другие люди, конечно, адхикари не могут ценить других людей, не могут вступать в отношения с ними. Так, к чему это приводит? Это приводит к тому, что я исповедую какую-то религию. Я вайшнав, или там, неважно кто, у меня есть все внешние признаки, вот моя тилака, если не верите, вот у меня кантималла, если не видно, я вот такую кантималу одену, вот мои четки, чтобы все знали, четки куплю самые большие, самые дорогие. Но при этом у меня в целом материальное сознание, поэтому когда я пытаюсь объяснять другим сознание Кришны, я объясняю это как вот наша религия такая, ваша хорошая, а ваша религия плохая. И это называется сектантство. Что такое сектантство? Нужно очень хорошо понять. Слово сектантство или секта происходит от латинского слова sectum или как-то часть. Секта значит, когда человек не понимает истины полностью, а он понимает какую-то небольшую часть истины и выдает это свое понимание за полное целое. Вот. И очень часто это естественная вещь, от этого никуда не денешься. Здесь все люди в большей или меньшей степени сектанты, потому что у нас нет полного понимания, но при этом мы претендуем на это полное понимание. И приходим к другим и говорим, вот твое понимание неправильно, мое понимание правильно, оно полное, а у тебя не полное. Вот. Но теперь надо попытаться расширить свое сознание максимально, не только за счет изучения книг, потому что иначе, опять же, мы просто поймем какой-то кусочек маленький и начнем гордиться этим и говорить, что вот только мы истину знаем, никто другой истину не знает. Бог, ты знаешь, какой Бог? Он как туча черная, Хари Кришна. Не понимая вообще, что это значит. Вот, а другой услышит, о, Бог черный, о, это, наверное, дьявол, и убежит в ужасе каком-то. То есть, но если мы хотя бы теоретически понимаем, ну, как-то вот этот вот широкий контекст, то это уже расширяет наше сознание. Надо все время находиться в контакте с Брахманом, как я уже сказал, Брахман бримхати бримхайти. Он возвышает, он расширяет наше сознание. Надо находиться в контакте с этой динамической истиной, не погружаться в свое сектантство. Вот. А так в противном случае мы обречены на это. И в принципе ничего плохого нет в этом. Просто, ну хотя бы, если мы сектанты, то хотя бы не надо быть агрессивными сектантами. Хотя бы надо быть, ну, такими, знаете, есть такие улыбающиеся сектанты. Но до того, как мы, ну, до достаточно высокого уровня духовного развития, мы будем в каком-то смысле сектантами. Просто не надо претендовать на то, что я знаю истину во всей ее полноте. А что надо, какое правильное понимание? Кто я такой? Я ничего не знаю, но Шрила Прабхупада знает. Учителя цепи ученической преемственности знают. И я смиренно им служу и надеюсь, что в этом служении мое сознание возвысится. И поэтому я не горжусь собой, не пытаюсь других как-то, ну, оскорбить или унизить. А я просто смиренно служу, в том числе и другим. Рассказываю им то, что я понял, и то, что я узнал.
Хорошо, очень интересный вопрос преданный задает. Вы сказали в лекции, что не нужно пытаться экстрагировать из этой реальности что-то, что нам кажется хорошим, и отвергать то, что нам кажется плохим. Но первые пункты, что Ранагати говорят, что нужно отвергать неблагоприятное и принимать благоприятное.
Да. Разница в том, что благоприятное и неблагоприятное в первых двух пунктах Ранагати не имеет никакого отношения к тому, что благоприятно для меня и что неблагоприятно для меня. Мы должны принимать то, что благоприятно для сознания Кришны, и это далеко не всегда мне покажется благоприятным. Одно дело, когда я сужу, я говорю, это хорошо, это плохо, и я принимаю все то, что хорошо из этой реальности, отвергаю все то, что плохо. А другое дело, когда я читаю священные писания, и священные писания дают точку зрения Кришны. И они говорят, вот это поможет тебе в сознании Кришны, а это не поможет. И это совсем другой подход. Он не имеет ничего общего с моей попыткой сказать, вот это хорошо, это плохо. Так для меня хорошо спать до 12 часов дня. Это для меня хорошо. А Кришна говорит, вставать надо в 4 часа утра, и это для меня плохо. Но я принимаю это, потому что это хорошо для Кришны, а не потому что это хорошо для меня. Вот и все. Хорошо с его точки зрения.
Прошу прощения. У нас уже 1:40. Сколько мы еще можем?
Ну, давайте быстренько, сколько нам еще осталось? Мы уже про сектантов поговорили, самое главное уже сказано.
Что, последний вопрос тогда?
Нет, сколько там еще вопросов? Еще 10 минут.
Там прилично еще штук 10 минут, да? Ну, давайте тогда еще штук 6 или 7. Такой вот интересный вопрос про искаженное восприятие реальности. С одной стороны, понятно смысл самих слов, и при этом непонятно, что значит дорисовывать то, что мы получаем из шастр. Единственное, что приходит на ум, как в сказках, когда мы пытаемся представить, что же такое ни в сказке сказать, ни пером описать.
Этот вопрос подробно освещается в первых двух стихах 87 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам, где Махараджа Парикшит задает вопрос Шукадеве Госвами. Он спрашивает Шукадеву Госвами, каким образом Брахман, который неописуем материальными словами, почему, как священные писания описывают материальными словами, как будто бы Брахмана, который по определению неописуем материальными словами. Веды состоит из материальных слов, из материальных звуков. А Брахман находится далеко за пределами, дух находится далеко за пределами этих звуков и слов. Каким образом эти слова Вед могут дать нам понимание Брахмана? Вот. И вопрос этот, ну, примерно о том же. Так, каким образом, читая эти слова или слыша эти слова, мы можем понять что-то, что стоит за этими словами. Правильно, да? Об этом же вопрос.
Да.
Когда... И если мы думаем, что вот я сейчас услышал эти слова, не в сказке сказать, не пером описать, или еще как-то, и я пытаюсь с помощью своего воображения дорисовать все это, то это ошибка. Она может быть не такая страшная, но тем не менее, она может быть страшной, а может быть не очень страшной. Поэтому суть в том, что когда веды говорят, что Кришна похож на тучу, и у нас нет никакого, у нас нет никаких самскар, кроме материальных туч и цвета материальных туч. И мы слышим это описание, естественным образом у нас возникает некий, ну, такой вот образ материальной тучи и этого цвета. Как иногда, знаете, дети рисуют Кришну. Видели, как дети рисуют Кришну? Они берут этот синий фломастер, синий-синий, что-то такое, вот, закрашивают, и тут что-то такое у него рисуют. Ну вот, в сущности, когда мы пытаемся, когда мы слышим это, у нас возникает этот образ, он мало чем отличается от детского рисунка, когда ребенок изображает Кришну. Просто ребенок, он еще не научился лукавить, поэтому он показывает, как он это понял. Все. Вот. Но что говорит в ответ на этот вопрос, очень важный, Махараджа Парикшит, Шукадев Госвами отвечает таинственным образом. Он, по сути дела, говорит, как объясняют наши ачарьи, он говорит, что да, материальные звуки и весь наш аппарат материальный, включая материальный разум Будхи, материальный ум Манас, материальный аханкару эго, материальную читу, которая у нас есть, они не приспособлены для того, чтобы создавить адекватное представление о недвойственной реальности, потому что они приспособлены для того, чтобы взаимодействовать с этой реальностью. Но если мы читаем слова священных писаний и начинаем медитировать на эти слова, как объясняет Вишванатха Чакраварти Тхакур, комментируя эти стихи из 87 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам, он говорит, Кришна видит, что такой человек представил какой-то образ, услышав эти описания, и пытается медитировать. И Кришна, будучи очень великодушным, говорит, о, он думает обо мне. О, и он входит в этот образ. То есть мы, тем не менее, можем по милости Кришны, если у нас будет правильное настроение служения, соприкоснуться с истиной через слова священных писаний, потому что истина проявит себя в этих словах, но для этого нужно, чтобы наше настроение было правильным. Севон мукехи джихваду. У меня должен быть желание служить. Желание служить. Если у меня будет желание служить, я, услышав эти слова священных писаний, по милости Кришны смогу понять, что за ними стоит. А если этого не будет, у меня останется некий материальный слепок этого, этот материальный слепок до какой-то степени может мне помочь, а может не помочь. Вот. Это не, еще не истина, а просто какое-то примитивное схематическое отражение йоги. Но тем не менее, все равно, слушая и читая слова священных писаний, мы можем соприкоснуться с истиной, если мы делаем это в правильном настроении, по милости Кришны. Кришна должен раскрыть себя в этом.
Хорошо, сердечное вам спасибо, дорогой Шрила Гурудев, за управляющие ответы. Давайте на этом закончим.
Да, да, давайте уже.
Спасибо большое еще раз. Хари Кришна.
Спасибо большое. Хари Кришна.